Это значит, что мы должны прежде работать над хеседом, хасадим, намерением ради отдачи, и когда мы его обретем над всеми нашими желаниями получать, чтобы это намерение возрастет вместе с желаниями получать, которые возрастут по стадиям нулевой, первой, второй, третьей, четвертой, таким же образом мы преодолеем их, чтобы быть в намерении ради отдачи на уровнях 0, 1, 2, 3, 4. И когда мы поднимемся над каждым желанием, которая есть у нас в намерении ради отдачи, это значит, что мы обрели свет хесед, милости, полностью, и тогда мы начнем, это называется малым состоянием, катнутом ступени, а затем мы сможем получить в этот свет хесед, свет хухма. То есть, раскрытие высшего знания, дат, который облатится в свет хесед и наполнит нас. Свет хесед — это исправление творения. Свет хохма соответствует цели творения. Когда цель творения облачается в свет хесед, это называется, что мы получаем ради отдачи. И вследствие этого мы наполняем Творца. Этим наполняем Творца. Потому что раскрытие света хохма, света мудрости в нас, это называется раскрытием Творца в творении. Может быть, прочти еще раз.
34 пункт еще раз. И так объяснена в Тикуне Зоар тайна клятвы. Не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она. Важно, чтобы народ Израиля притянул высший свет милости хесед, называемый любовью милосердия, ибо это то желанное, что притягивается именно посредством работы в Торе и заповедях не ради награды. А причина этого в том, что при помощи этого света милости, хесед, притягивается к народу Израиля свет высшей мудрости, хохма, раскрывающийся в свете милости и облачающийся в этот свет, который притянул народ Израиля. Этот свет хохма есть тайна сказанного и покоится на нем дух Творца, дух мудрости и понимания, дух мысли и мужества, дух знания и трепета пред Творцом. Это сказано о царе Машехе. И принесет знамение народам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных из Иудеи соберет из четырех концов земли. Ведь после того, как с помощью света Хесед народ Израиля притягивает свет Хохма, как сказано, в духе мудрости и так далее, раскрывается Машех и собирает изгнанников Израиля.
Когда все желания получать в четырех стадиях, от четырех, то, что называется концов земли, от четырех стадий желания уже начинают исправляться и наполняться в намерении ради отдачи. Угу.
Ведь...
Да, закончи.
Ведь все зависит от занятий Торы и работы Лишма. Благодаря этому человек способен притянуть большой свет Хесед, в который облачается приходящий следом свет Хохма. И это тайна клятвы «Не будите и не тревожьте», ибо совершенное избавление и собрание изгнанников невозможно без этого, поскольку таков порядок каналов духовности.
Да.
Что такое Машиах? Что он делает?
Не знаю.
Он пишет об этом?
Да, он пишет. Отлично, спроси его, я не знаю. Раскрывается Машиах. То есть что может раскрыться? Высший свет, высшее свойство. Что это, я не знаю. Я не встречал. Я говорю серьезно. Я не могу сказать об этом. То, что я представляю себе, у меня нет. То есть, после того, как ты раскрываешь личные света исправления, как хасадим, так и хохма, которая облачается в хасадим, Тогда приходит Машиах. Я не знаю, что это такое. Может быть, можно сказать, что это тот свет, который исправляет саму Малхут, потому что мы занимаемся только Ахапом подъема, средней линией, когда вся истинная Малхут не исправляется нами. Но вся наша работа только по очень тонкой линии в середине круглого пространства. И все это пространство — это желание получать, которое является настоящей стадией Далит, четвертой стадии, над которой мы работаем, над четвертой стадией. И, может быть, когда мы заканчиваем все наши исправления в Ахапе подъема, тогда раскрывается этот большой свет и исправляет всю Малхут, что вытягивает ее из ее намерений ради получения, в ради отдачи, что мы сами не способны исправить. Мы приводим это с помощью капель, которые падают в Великое море. Есть там всевозможные названия того, как мы помогаем Машиаху. Но Машиах, который по-настоящему извлекает Малхут из ради получения в ради отдачи, приходит после всех наших исправлений. Это называется костяк халус. Есть всевозможные названия этому. Он говорит об этом в предисловии книги Зор. Но я не знаю. Об этом написано в таких формах. Конечно же, это сила света, которая приходит свыше и исправляет Малхут. Это уже находится, приходит после нас, то есть после нашей работы, поэтому это не столько важно. Я должен знать, что мне нужно сделать, то, что я делаю, и в соответствии с этим, что я исправляю, что раскрывается как факты, что я шагаю в правильном направлении и так далее. И после исправлений там раскрываются еще очень многие вещи. Но то, что наверняка следует отсюда, что это сила, что так же, как свет, возвращающий к источнику, приходит к нам малыми порциями и исправляет нас каждый раз во всевозможных видах, когда мы чувствуем иногда изменения к лучшему, иногда к худшему, иногда это взращивает во мне желание получать, и тогда я чувствую падение, и иногда он приходит и исправляет желание получать, и тогда я чувствую подъем, и тогда я нахожусь как в том, так и в другом. И это свет, возвращающий к источнику. Машиах, это, как я уже сказал, мне кажется, что это тот свет, который завершает все исправления. Те исправления, которые мы сами не способны выполнить. Но производим подготовку к ним, потому что тем, что не пользуемся ими, все время отделяемся от них и так далее. Да.
Ученик по имени Марк задает вопрос относительно света, возвращающего к источнику, и намерение об объединении. Он говорит, что прежде вы объяснили относительно слушанки, когда она помогает, а когда она становится клипой. И вот он говорит относительно желания получать, верно ли это?
Но заверши то, что он спрашивает. Я не понял.
Он говорит, вот эта связь в объединении и тяга, притяжение света, возвращающего к источнику, мы не чувствуем, это не идет от нас. Это то, что мы должны попросить. Так почему это нормально? А учиться, скажем, из того, что Творец заповедовал, это нехорошо.
Прежде всего, так пишет Бааль Сулам. И первое, это то, что он пишет. И согласитесь вы с этим или нет, так написано. Это первое. Второе, то, что человек не может выяснить ничего, если это не исходит из его желания. Если я просто так читаю книгу и работаю в соответствии с тем, что написано там, не исходя из моего желания, а потому что так воспитали меня, то, по сути дела, это не я. Я здесь представляю какого-то робота, часть тела чего-то. Освободи свое воображение от тел. Нет тел, есть кто-то, скажем, мой отец, который сказал мне, ты должен сидеть и учиться 10 часов в день, та-та-та-та-та-та-та. Я получил от этого отца его желание, его направление, наставление, все, что от него, и я это выполняю. Это я или это мой отец? Это мой отец, который сделал еще дополнение к своему телу. Как будто я нахожусь здесь, часть его тела, которая занимается еще чем-то. И это не я, и я ничего не исправляю от своей души, я работаю в соответствии с его желанием. Что называется, что я занимаюсь, потому что Творец заповедал делать. Прежде всего, я не знаю, не чувствую его, но я работаю с его желанием, с желанием, которое не мое. Это, по сути дела. Но, говорят, занимается, потому что Творец заповедал делать, потому что это выражение. Так они себя освобождают от проблемы и говорят именно так. Мы занимаемся, потому что Творец заповедал. И в таком виде они не выполняют, не исправляют своего желания.
Но когда хотят привлечь свет...
Кто просит?
Ну, когда хотят привлечь свет во время учебы, это не идет изнутри, это идет по указанию, которое мы получаем от вас. Это не что-то, идущее от меня. Когда от меня требуют просить объединения.
И ты пока что в таком случае только изучаешь. И если ты пока еще не можешь связать просьбу со светом, с тем, что болит тебе, с целью своей жизни, каков смысл моей жизни, ты пока еще изучаешь подготовки к этому. И придет время, когда ты отчаешься во всей своей жизни и в ударах, и во всех проблемах, и ты в конце концов начнешь чувствовать, не понимать, а чувствовать. Сердце понимает. Понимание, которое облачается в сердце. Хохма, которая облачается в хасадим. Только это еще в келим пока что. Ты начнешь чувствовать, что у тебя нет выбора, если не придет помощь свыше в чем-то. Но во мне наверняка нет ничего, не может произойти ничего. Если это я, то это ноль. Все. И тогда... Вследствие из этой точки, как сказано, нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в собственных силах, когда нуждается в помощи свыше. Тогда будет у тебя связь из вопроса, каков смысл жизни, и связи с тем светом, который в конце концов придет. Тогда называется, что ты в самом деле изучаешь из внутренней потребности сердца, а не вследствие того, что Творец заповедал. Понятно? Ну, продолжим. Да. Поскорее.
Я пытаюсь понять, те, у кого нет желания, какой выбор у них есть, в чем они виноваты?
Они не виноваты, кто-то обвиняет их. Мы можем обвинять только самих себя. Никто в мире не виноват ни в чем. Никто. Включая самых больших наших ненавистников по всему миру, которые стоят здесь на наших границах и желают уничтожить нас. Никто не виноват. Это наши неисправленные келим. Если бы я исправил их, они бы были вместе со мной, ассоциировали себя со мной. Если я не исправляю, они находятся во всевозможных внешних формах и угрожают мне. Вот и все.
Рабаш пишет, я не помню в какой статье, там задают вопрос, когда у человека есть разные желания, стоит ли выяснять самое внутреннее желание и о нем просить, или на питание, или, скажем, лекарство от эпидемии. Есть, я помню, когда он писал эту статью, мы говорили об этом. Вопрос. Короче, человек должен всегда просить самое дорогое для него, как итог. Вещь самую дорогую, какая только есть для него. Получается так. Но если это самая дорогая вещь, пока недорога мне, я не чувствую насущности этого. Что я могу поделать? Для меня, скажем, любить Творца. Я не знаю нечто такое, к чему я не имею никакого вкуса. Я не чувствую это вкусно, тепло, что-то наполняет вам, что-то окутывающее, объемлющее. Что такое Творец? Это как любить мраморный памятник какой-нибудь. Смотришь, ты смотришь на меня, я вот так чувствую. Я не чувствую никакого вкуса в этом. Ну, и что? Вы что, фальшивите, хотите скрыть это? Нет, написано, чтобы не было у тебя чуждых богов. Он пока чужой мне. Что я могу поделать? И все-таки попросить о любви. Но ведь это нечто, не идущее от сердца. Ну, скажем, не творец, товарищ, попросить любовь к товарищам. Ну, здесь немножко ближе. Может быть, это немножко ближе, потому что я чувствую, что у меня будет выгода от этого. Поэтому это ближе к моему желанию получать так. Это его чуть больше греет, все-таки мы... Это смысловой вопрос. О чем человек должен просить? Или в соответствии с тем, что он чувствует? Но если то, что я чувствую, ну что я сейчас хочу? Я сейчас хочу спать. Так я попрошу, помоги мне так приблизиться к кровати. Или разные другие наслаждения, деньги, почести, власть, не знаю, там, здоровье. Или просить то, что сердце чувствует. Или просить, чтобы сердце почувствовало то, что надо чувствовать. Но к этому у меня уже не такое уж сильное желание. Или попросить уже завершение, итог. Реализацию исправленного желания, скажем, любовь. Почему мы об этом говорим? Потому что сейчас я читаю Зор. Какое требование, просьбу, молитву, какие уловки я должен раскрывать, чуть более искусственные или истинные. И тогда вот мы можем взять пример от авторов книги Зор. Они просили любовь, объединение между ними, чтобы это было в любви. Если будет между ними объединение в любви, оттуда раскроется любовь к Творцу. И, соответственно, этому раскрывали ненависть. А если между ними ненависть, что они могут раскрыть по отношению к Творцу, я вам задаю вопрос. Ненависть. Гору Синай. Сина – ненависть ко всему. Или когда у нас какое-нибудь глубокое падение, я ненавижу всех, весь мир, все во всем мире и себя, полностью все ненавижу. Кроме ненависти не остается ничего, только она. И из того, что устремляемся как-то к любви, пробуждаем свет, и он дает точку ненависти, из этого они начинают изучать, приходит свет, не тот, который выясняет, а свет, который исправляет. Все есть в этом свете. Свет Апсак, он и выясняет килим, и исправляет килим, и наполняет килим. Итак, попросим чего-то крупного, по крайней мере, между товарищами.
Зор, глава Эмор, 193 пункт. И тогда пробуждается этот шафар, и когда люди отвращаются от грехов своих, необходимо возносить звук шафара снизу, и этот звук поднимается наверх. И тогда пробуждается другой высший шафар Бина, и пробуждается милосердие, а суд устраняется. И нужно проявить действие посредством трубления в шафар для того, чтобы пробудить другой шафар Бину, и извлечь с помощью того шафара, что внизу, звуки в последовательности ткия, шфарим, труа, ткия и так далее, чтобы показать, что все эти высшие звуки, включенные все высший шафар, то есть три линии их элемента, включенные в бину, пробудились, чтобы выйти из бины к Зеерампину и Малхут. Пояснение сказанного. В начале каждого года мир возвращается к своему первоначальному состоянию, каким он был в четвертый день начала творения, когда сократилась Малхут. Потому что Малхут называется годом, а 12 месяцев года — это этапы ее исправления с самого начала и до окончательного его завершения. И если завершился год, а мы не закончили исправление, то она дается нам для исправления в следующий год, и мы должны начать с того начального состояния, в котором она была в четвертый день начала творения. И так каждый год до окончательного исправления. И в четвертый день начала творения написано, «И создал Творец два больших светила», когда Малхут была такой же большой, как Зеерампин. Потому что тогда Зеерампин облачал правую линию бины, а Малхут — левую линию бины, и эти две линии бины были отделены друг от друга. И поэтому левая линия бины была в свойстве хохмы без хасадим, и тогда исходят от левой линии бины суровые суды. И она тьма, а не свет. И хохма не может светить без хасадим. И поэтому считается, что в это время Творец сидит на престоле суда, и суды нисходят в мир. Ведь мы получаем наполнение только от Малхут, называемой престолом Зеерампина. И если Малхут находится в левой линии бины, когда она отделена от правой, и наполнена при этом судами, то получается, что Малхут передает суды в мир. А когда удаляется этот большой шофар и не светит сыновьям, то есть когда две линии бины отделены друг от друга, тогда усиливается левая линия Ицхак, и передаются суды в Малхут, а от Малхут — миру. И тогда нам дана заповедь рубления в шофар, с помощью которого производятся два исправления. Первое исправление — подъем ман с целью пробудить зивук на экран дахирик, имеющийся в Зеерампине, когда он находится вместе бины, с помощью чего он уменьшает левую линию и соединяет ее с правой. И тогда выходят три линии в бине — хохма, бина, дат, хабат. Поэтому сказано, необходимо возносить звук шафара снизу, и этот звук поднимается наверх. То есть звук шафара поднимается в виде маны, пробуждает голос наверху, Зеерампин, называемый голос, когда он находится наверху, в бине. И тогда пробуждается другой, высший шафар, бина, и пробуждается милосердие. То есть средняя линия, называемая милосердием, пробуждается и объединяет две линии бины друг с другом. И тогда суд устраняется, то есть после того, как левая линия включается в правую, устраняются все суды из левой. Второе исправление — извлечение звуков из бины, то есть трех линий, которые вышли в ней с помощью зерампина, называемого «голос», и притянуть их к зерампину на свое место внизу. После того, как три линии бины выходят из одного зерампина, один удостаивается всех трех. То есть зерампин удостаивается всех трех линий. Потому что все мохин, которые нижний вызывает высшим, удостаиваются также и нижние. Однако требуется действие внизу для того, чтобы пробудить это наверху. И это совершается посредством установленного порядка звуков, с помощью которых мы совершаем трубление. Трижды ткия, шварим, труа, ткия. Трижды ткия, шварим, ткия. И трижды ткия, труа, ткия. 194 пункт. И с помощью этих звуков внизу Исраэль передает силы наверх. И поэтому надо подготовить шофар в этот день и выстроить порядок звуков, намереваясь с помощью этого достичь пробуждения другого шофара, бины, в который включены звуки, находящиеся наверху, хагат зерампина. 195 пункт. Первый порядок из трех, которые есть в ткия, шварим, труа, ткия, звук выходит и украшается наверху в бине, поднимается в небеса и разбивается на части между высоких гор, между двумя линиями бины. И оттуда доносится до Авраама свойство Хеседзе Рампина и пребывает в голове его и украшается. И Авраам, пробудившись, исправляет престол, чтобы он стал престолом милосердия. В час, когда восходит первый звук, пробуждается и украшается Авраам, и исправляет престол, и получает указание от Абы, то есть хохмы, имеющейся в правой линии бины. Пояснение сказанного. Два исправления совершаются с помощью трубления в шофар. Первое — пробуждение выхода средней линии в бине, объединяющей две линии друг с другом. Второе исправление — притягивание трех линий в зерампин. Главным в трублении в шофар является сокращение гар левой линии и отмена суровых судов, исходящих от гар левой линии. И звуки, которые мы возносим, это силы суда, сокращающие гар левой линии, и тогда раскрывается единство трех линий в свойстве милосердия. Есть три вида судов, раскрывающиеся в трех посевах — холам, шурук, хирик. Первый вид суда. Суды точки холам, относящиеся к правой линии, приходят вследствие подъема малхут в бину, сокращающего бину до состояния ваг без рож. И это суды нуквы. Второй вид суда. Суды точки шурук, относящиеся к левой линии, приходят вследствие возвращения гар бины. Это становится левой линией бины. И поскольку это хохма без хасадим, от нее исходят суровые суды, и так как эти суды приходят вследствие довершения левой линии, они называются судами Захара. Третий вид судов — суды, точки хирик, относящиеся к средней линии, включающие свойства манула и мифтыха. И это тоже суды нуквы.
Может быть, еще раз перечитай с трех видов судов.
Три вида судов, раскрывающиеся в трех посевах. Холам, шурук, хири. Первый вид судов. Суды точки холам, относящиеся к правой линии, приходят вследствие подъема малхуд в бину, сокращающего бину до состояния ваг без рож, и это суды нуквы. Второй вид судов, суды, точки шурок, относящиеся к левой линии, приходят вследствие возвращения гар бины, что становится левой линией бины. И поскольку это хохма без хасадим, от нее исходят суровые суды. И так как эти суды приходят вследствие довершения левой линии, они называются судами Захара. Третий вид судов — суды точки хирик, относящиеся к средней линии, включающие свойства манула и мифтаха. И это тоже суды нуквы. Суды нуквы называются труа, а суды захара называются шварим. И все эти суды мы пробуждаем с помощью трубления ткея в левой линии, с тем, чтобы сократить гар и соединить с правой линией. Есть различия между судами правой линии и судами в средней линии, судами нуквы в средней линии, поскольку суды нуквы в правой линии, хотя и противостоят левой линии, все же не могут уменьшить ее. Таким образом, есть два вида судов, властвующих в правой линии. Суды нуквы самой левой линии, а также суды захара левой линии. И они противостоят друг другу, и один не может преодолеть другого. Однако с помощью средней линии смиряется левая линия, в то время как суды нуквы средней линии преобладают над левой линией и сокращают ее гар. А вместе с сокращением гар исчезают все суды захара. Мы видим, что в средней линии вообще нет судов захара, а только лишь суды нуквы. И в левой линии, конечно же, нет вообще судов нуквы, а только лишь суды захара. Потому что если бы властвовали в ней суды нуквы, то отменились бы гар ее. Таким образом, в правой линии действует шварим труа, то есть суды нуквы с судами захара. В левой линии действует только шварим, то есть суды захара. А в средней линии действует только труа, то есть суды нуквы без судов захара. Однако, все эти суды, которые мы пробуждаем этими звуками, мы стремимся направить в намерении только в левую линию для того, чтобы уменьшить ее. Шварим труа в левую линию, включенную в правую. Шварим в левую линию, имеющуюся в левой. Труа в левую линию, имеющуюся в средней. Таким образом, есть три различия в пробуждении судов в левой линии, согласно свойству трех этих линий. И хотя в основе своей третьей линии не должны включать более чем 9 свойств, потому что должны быть включены одна в другую, и при этом есть три линии в правой, три линии в левой, и три линии в средней, то есть 9 свойств. Однако, поскольку есть различия в левой линии, имеющейся в этих трех линиях, когда в левой линии, имеющейся в правой, есть шварим труа, а в левой, что в левой, есть шварим, а в левой, которая в средней, есть труа, поэтому должны быть еще три включения. Первое — 9 свойств правой, то есть три линии, в каждой из которых есть ткия, шварим, труа, ткия. Второе включение — 9 свойств в левой линии, то есть три линии, в каждой из которых есть ткия, шварим, ткия. Третий вид включения — 9 свойств в средней линии, то есть три линии, в каждой из которых есть ткия, труа, ткия. И это первый порядок трех линий, имеющихся в правой линии. Первый из трех порядков — ткия, шварим, труа, ткия. Первое трубление ткия пробуждает правую линию в этом порядке. Шварим, труа пробуждают левую линию этого порядка. Второе трубление ткия пробуждают среднюю линию. Экран хирик, который разделяет ступени, так как поднимает экран Малхут в Бину, и эта ступень разделяется на Кетер Хохму наверху, а Бина Тиферет и Малхут опускается вниз.
Ниф, о чем ты думаешь? О Кетере Хохма и все? Где твои мысли? В Сферот? Это неправильно. Продолжаем.
И оттуда доносится до Авраама свойство Хесед Зеерампина и пребывает в голове его и украшается. И после того, как пробуждаются три линии Бины, первые, имеющиеся в ее правой линии, необходимо притянуть их в правую линию Зеерампина, называемую Авраам. Поэтому сказано, доносится до Авраама, и пробуждается также и в ней три линии, этот Ткия, Шфарим, Труат, Ткия. И пребывает в голове его, то есть в правой линии, в свойстве Кетер и Хохма. И украшается, это Бина, Тиферет и Малхут, которые снова вернулись и стали свойством Гар и левой линии. И Авраам, пробудившись, исправляет престол. То есть средняя линия исправляет престол милосердия благодаря единству трех линий. И эти три линии нисходят от Хохмы, Парцуфа и Шсуд, то есть Абы. Поэтому сказано и получает указание от Абы. Здесь завершается намерение первого порядка из трех порядков Ткия, Шфарим, Труа, Ткия. И все эти три порядка находятся под властью Ткия, то есть правой линии из трех линий, имеющихся в правой линии.
В общем, так много голов, так много рож. Где принимается решение?
Нижний. Нижний определяет все. Все парцуфим выше него — это всего лишь реакция. В них есть программа, которая создает для нижнего оптимальные условия, наилучшие для его развития. И всех данных. И нижний определяет, какова будет оптимальная реакция высшего. Высший ничего не решает. Насколько нам кажется, что высшие парцуфимы, они умнее, они более ограничены относительно нижнего. Фабио из Эквадора спрашивает, что мешает ученику и учителю так, что мы не можем с вами слиться?
Гордыня ученика. Ничего иного. Но я знаю, насколько это тяжело. Очень. В этом все исправление. Это отмена нижнего парцуфа перед высшим. Что здесь еще? Да.
А что можно сделать против гордыни?
Молиться. Просить. Как там написано у хасидов? Сколько он вылил? Рыба из Ропшица. Да, Муша.
Можете ли вы объяснить, где граница между самоотмены и не быть хасидом?
Хасидом ты не можешь быть. Помнишь, мы с тобой ездили в Канаду, в Америку? Как я тебя принижал и отталкивал, не хотел с тобой говорить и говорил глупости для того, чтобы сделать исправление. Мы должны были быть вместе для того, чтобы сделать исправление, чтобы против хасидизма. Ты не знаешь, что я тогда сделал, но я сделал. Каждый, кто приближается, ты помнишь, да? каждый, кто приближается, он должен получить такую защиту.
А в распространении? Иногда говорим в распространении, что мы не знаем, где нужно самоотменяться, и где не знаем, что нужно решать.
Нет, я говорю заранее, что я понимаю, где я понимаю свои связи с практическим миром. Есть вещи, которые я не понимаю, не чувствую. Всегда кажется, что вот это должно случиться сейчас, а случается через 5 лет, в лучшем случае, если вообще. Так я даю себе в этом отчет и прекрасно понимаю. Но все, что относится к характеру исправления, не к привязке во времени и в конкретных проявлениях. Это как высшая, половина высшей ступени, половина низшей ступени. Высшую часть нельзя постичь, а нижнюю часть, там, где я объясняю, могу привести пример из этого мира, там нужно действительно решать, реально это, нереально сделаем, так или по-другому. Не потому, что это не истина, а потому, что еще не пришло время. Еще нельзя это реализовать по разным внешним причинам. И Бальсулам, ты же видишь, ходил к Бен-Гуриону, к другим, ездил в Польшу. Мы смотрим на это, ну, с кем там было говорить? С поляками? О революции, которая, чтобы дали этому, придали этому направление к Творцу. Ортодоксальный еврей приезжает в Польшу и начинает их этому учить. Ты знаешь немножко поляков, какие они антисемиты и какие они сильные христиане. Но ты видишь, поехал, а затем ходил к Бен-Гуриону. Что, непонятно было, что Бен-Гурион вообще не примет? Это у него был собственный подход, и кто был с ним согласен, потом он сам ушел из Кнессета, поселился в Негеве. Но пытался что-то сделать. Тоже сделал таким образом несколько исправлений. Но нужно понять, что в материальных вещах там каббалист не силен. Давайте продолжать? Да.
У меня 2 вопроса. Во-первых, может продолжать слова Шапира. В чем заключается роль этих трудов, которые мы изучаем? Почему недостаточно просто самоотмениться перед, как вы сказали, перед тем суфистом? Почему мы тут читаем о корнях, о ветвях?
На самом деле это правильно. Достаточно отмены. Но это в идеале. Если есть связь между келим, то света переходят от нижнего, от высшего к нижнему, и не нужно больше ничего. С одной стороны. С другой стороны, поскольку мы должны работать, мы не настолько совершенны, что мы можем отмениться, поэтому мы должны знать. А кроме того, в самоотмене, в самоотмене есть большая мудрость. У нас нет ничего относительно Творца тоже. Что у нас есть кроме относительно Творца, кроме самоотмены? В конце концов, относительно группы. Относительно всего остального мы можем только отменить себя. Если я полностью весь эгоизм, что я могу сделать, кроме как отменить его?
Так как пользоваться этими трудами, чтобы прийти к самоотмене? Как пользоваться этим?
Стараться понять разумом и понять, что у тебя нет никакой иной возможности постичь духовное, кроме как отмениться. И отмена, в конце концов, должна быть относительно Творца, под ним относительно учителя, под ним относительно группы и затем самого самих занятий. И так ты постигаешь.
Можно еще маленький вопрос?
Да.
Я понял. Второй вопрос. Есть ли какие-то уровни дальше, кроме вас и группы? Не знаю, вокруг вас есть более близкие вам ученики. Я должен перед ними как-то самоотменяться?
Если ты раскроешь духовную систему, ты увидишь и мою группу, и меня там, и тогда поймешь, кто мы такие. И группа, и я, ты увидишь там нас так, как ты сможешь увидеть согласно своему уровню.
Так говорят, сделай себе раву, купи себе товарища.
Каждый отвергающий отвергает по своему ущербу.
Да, но есть сделай себе рава и есть купи себе товарища. Я все-таки вижу образы. Рав это вы, а ученики все равны? Или здесь есть...
Да, что есть еще?
Может быть, какие-то более близкие вам ученики, они вокруг вас и в распространении, во всем.
Кто вы ближе, кто дальше, вы этого не видите. То, как я себя веду, здесь нет близких и далеких. Ну, конечно же, да. Есть. Но не такие близкие, как, которым у меня есть, как бы это сказать. Там Моша рыжий, я его люблю. А где Виктор? Знаешь, я его ненавижу. Или по характеру? Нет. Только по действиям. Сам человек приближается или отдаляется? Есть тот, который постигает весь мир за один час, есть тот, который теряет весь мир за один час.
Тогда еще один самый последний вопросик. Относительно разных учеников или относительно новых учеников, которых я встречаю в кампусе или в других подобных случаях, и они, допустим, почитают разных учеников, конкретных людей отсюда. Как можно сказать, нет, все равны, есть только рав, а...
Нет, они должны уважать людей, находящихся здесь, больше, чем обычных. Потому что все же, тот, кто находится здесь, он более включается. Я не могу скрывать правду. Я должен был сказать «нет» по всему миру, неважно, где бы он, где бы ни учились, все же есть разница. Не разница в моих глазах. Разница относительно самого человека, который пока что отделен расстоянием, мера участия, мера взаимодействия на него влияет. Но, например, ученик, который не связан со мной здесь, и ученик, который находится со мной в постоянной связи в далеком месте, так лучше находиться далеко. Первое, он меня мною не пренебрегает, а второе, связан. То есть, все зависит, в каждом конкретном случае нужно смотреть. Есть ученики, которые живут далеко, но я чувствую их, и действительно, на самом деле, они близки. Гораздо ближе, чем многие из тех, кто сидят здесь.
Что значит удостаивается или, наоборот, теряет свой мир за одно мгновение?
Есть времена особые в духовном, Иногда приходят, иногда нет. Это не зависит от нас, это зависит от отношений между Зарампином и Малхут в мире Ацилут. Я могу это уподобить двум цилиндрам, в одном из которых есть лампочка. Вот один цилиндр. Внутри него другой цилиндр. И в одном из них, и в другом из них, в обоих, есть отверстие. И внутри этих цилиндров находится лампочка, внутри них. И тогда через эту лампу, один цилиндр, второй цилиндр, выходит свет. Когда эти цилиндры поворачиваются так, что отверстия совпадают, тогда луч света лампочки этой прорывается наружу. И здесь тогда находится человек, который воспринимает этот луч света, выходящий из обоих отверстий. Это, допустим, Зарампин и Малхут, а лампочка это Кетер, Китра, они вращаются, они находятся в таких особых состояниях. Есть состояние у каждого. Мгновение желания, то, что называется. И в жизни человека вдруг дают ему свыше. Мы не равны же все. Есть такие, есть другие, которые относятся к разным частям системы. И внутреннее состояние, внешнее, очень много, вследствие разбиения килим есть очень много условий. Потому что не только мы прошли разбиение, но и сочетания связи между нами очень сложны, запутаны. Поэтому и есть благоприятное время, мгновение для человека. И тогда очень важно, схватился, воспринял, реализовал или нет. Да.
Можно ли сказать, что, например, на Конгрессе бывают такие времена, или это вообще не имеет отношения к тому, что мы говорим?
Нет, абсолютно. На Конгрессе есть общее время для всех. Могут более участвовать, подняться. Но здесь речь идет об индивидуальном уровне.
Есть вопрос учеников в связи с тем, что вы сказали ранее, о близости к вам здесь,
физическом. Это зависит от них, поскольку они находятся далеко, они не очень слышат, не очень обращают внимание. Это зависит от них. Это не зависит от меня. Есть такие, на которых расстояние не действует, и они душой и сердцем здесь, и мужчины, и женщины. Например, Лея Дондыш, все знают ее. Она, дай Бог вам всем. И есть еще такие. Я просто не могу называть людей по имени всех. Но она, пример, и женщина, и очень преданная.
Спрашивается, рекомендуете ли вы переезжать в Петах-Тикву, чтобы быть ближе к вам?
Не знаю, что сказать. Вы знаете, я в конечном итоге переехал в Нейбрак, ближе к Рабашу, хотя он меня долго долго не пускал, это почти 2 года. Думаю, что 2 года. Нужно жену спросить, она помнит все это. И дочки могут тоже. Помнят. Я думаю, что, по крайней мере, конгрессы, по крайней мере, разные возможности дают возможность контакта, дают возможность объединения. Люди находятся на уроках, людям предоставляется возможность принять совместное решение. Здесь важнее желание и качество, чем количество. Количество не всегда хорошо. Почему Рабаш мне 2 года запрещал, первые 2 года запрещал приезжать к нему? Я уже через несколько месяцев я уже был его водителем. Я вместе с ним был в больнице. Обслуживал его тело. Мы ходили с ним по врачам, на море, везде-везде. Я ради него машину новую купил и так далее. Но именно то, что он мне не разрешал, приезжать ближе, он не разрешал. Говорил, подожди. Потому что это... Я ему сказал, да мне не важно. Он же видел. У меня в Верховоте был... Пентхаус сказал, я его закрою пока что, я перееду, мне не мешает. Я здесь сниму маленькую квартиру, снял такую обшарпанную квартиру. Мне это не важно было. И, кстати, моим домашним тоже это было не важно, когда мы из такого хорошего элитного места переехали. Но он не хотел. То есть это не вопрос, может быть, деньги, может быть, я в этом... что-то проиграю, а что я потом буду делать? Это не в этом был вопрос.
С вашей точки зрения сегодня, что называется учеником?
Учеником? Это не сегодня и не с моей точки зрения. Пойми, мы же говорим о законе. Системы связи между душами, когда мы должны объединить эти души в правильную систему, поставить правильную связь. Связь существует, лишь мы должны прийти в подобие с этой связью. Мы должны объединиться с ней, мы должны ее вычистить от наших отбросов и привнести туда, как сказать, силу любви. Учеником считается тот, кто участвует в этом, который занимается этой работой. Это называется ученик. Да.
В чем выражается это слияние и отсеивание всего ненужного?
В том, что он находится в связи со мной, в том виде, как сделай себе рава, а с товарищами купи себе товарища. В этом? Среди каждого человека по его заслугам, это уже более внешнее. А все это для того, чтобы прийти к связи с высшей силой. Да.
Есть ли возможность проверить продвижение в этой работе?
Только согласно мере отмены. Иначе, если начнешь проверять, это будет ради получения. Жаль, мы уже дальше не пойдем, да.
Есть вопрос от ученика в США. Может ли быть, чтобы ученик определялся как преданный вам, но между вами вы никогда не были друг другу представлены? Чувствуете вы его или нет?
Я не знаю, что значит представляться друг другу. Но это вещи, которые... Говорится о том, что человек отменяет заслонку и не делает из-под тяжка ничего, напрямую ищет точку слияния, чтобы получить высшую мудрость. Так это работает. Но мы уже не успеем. Может быть, почитай. Может быть, нам хватит времени. Я вижу, что больше вопросов нет. Да, подожди. Может быть.
Вы сказали, что близость к вам соответствует действиям. Что такое действие?
Ребята, я не люблю об этом говорить. Вы должны сами искать, что делать. По действиям ты должен знать, что я хочу, даже не задавая много вопросов. В выяснении того, что я хочу, ты должен отменить свой эгоизм, чтобы это не было тем, что ты хочешь. И тогда, когда ты чувствуешь мое желание, тогда ты берешь и делаешь. И неважно, я об этом знаю или нет, или ты, или другие. Просто вот так ты берешь и делаешь. И в тот момент, когда ты так делаешь, ты покупаешь связь через меня с еще более высшей системой, с Творцом. Вот и все.
За все годы, что я нахожусь здесь, как я это понимаю, мы, мне кажется, пренебрегаем вами постоянно, даже не осознавая этого.
Ну, естественно, то есть, это естественно. Хотите, не хотите, это естественно. Ну и что?
Что делать с этим? Получается, что...
Учиться на этом примере, как ты относишься к Творцу. Не может быть, чтобы к нему ты относился лучше, чем ко мне. Не может быть. Тебе это непонятно только?
Так это как познание зла?
Ну а для чего нужен Рав и группа перед тебе даны? Для чего? Творец скрыт, и ты на их примере можешь сделать какие-то упражнения. Посмотреть, насколько ты умен, или они, насколько они большие, или они, насколько ты можешь их обвести вокруг пальца и сделать то, что тебе удобно, или все же меняешь себя, делаешь то, что хорошо им, и так далее. Насколько в своем разуме ты можешь отменить свой разум относительно их разума, и так далее, и так далее. Вот в этом работа. Другого нет. Это дали тебе приспособление, тренажер, на котором ты можешь сделать всю подготовку. А если ты не хочешь заниматься подготовительной работой, так жаль. Иди, просто получай удовольствие от жизни. Я говорю так тем, у которых все же есть желание достичь цели, а те, у которых нет, там другой вопрос. Там нужно играть в большого, играть в умного, а здесь нет, здесь наоборот. Ты знаешь, как каббалисты разговаривали с учениками? Говорили глупости, анекдоты рассказывали. как ученики между собой сами, как было принято в Котске. Это было очень тяжело отмениться. Просто без жалости показывали себя ученикам такими простыми, пустыми. Это было очень тяжело ученикам, но это говорится уже о больших учениках.